Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
августа сегодня, конечно же, этот день в истории России и мира вошел десятками событий самых разных. Например, в 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол. А 14 августа 1619 года в Вирджинии приняты первые в Северной Америке законы против пьянства, запретили выращивать виноград. Вот, представляете, оказывается, кто это все придумал, так с пьянством бороться. 14 августа 1958 года страны НАТО сняли ряд ограничений на торговлю с СССР и его союзниками. Вот, как говорится, десятилетия прошли, а грабли в сарай так никто и не убрал. 14 августа 1994 года телескоп «Хаббл» сфотографировал кольца Урана. Ну, много событий в этот день, все не перечислишь. Будем ориентироваться на светлые. Наталья Губская, журналист в студии за режиссерским пультом Элла Михеева. Если говорить о светлом, то сегодня медовый спас. Поздравляем всех православных. 19-го будет спас яблочный, 29-го ореховый. Но спасение же не в меде и не в яблоках, а в силе духа, в исторической памяти, в людях, которые хранят, передают из поколения в поколение, не остаются в стороне в трудную минуту. Вот мы сегодня об этом, о том, как в 21 веке хранят историю, меняется ли формат работы краеведческих музеев, как заинтересовать молодых дончан историей, ведь они очень избалованы интерактивом, различными экспериментами с искусственным интеллектом. Как отражается тема борьбы с врагами Отечества в разные века в экспозициях музейных и в реальной жизни. А к разговору пригласили директора Егорлыкского историко-краеведческого музея, Егорлыкского юртового атамана, поисковика и волонтера СВО Дмитрия Санина. Дмитрий рядом, доброе утро.
Доброе утро всем.
И спасибо большое Дмитрию, что нашел время приехать, потому что пора у него сейчас горячая. Со товарищами он готовится к реконструкции боя войны 1812 года с участием донских казаков. Реконструкция эта посвящена 270-летию атамана Платова. Где пройдет и как пройдет, Дмитрий, расскажите.
Ну да, она пройдет в станице Егорлыцкая, такое место, поклонный крест, где мы, казаки, проводим различные мероприятия свои юртовые. На фрагменте одного поля произойдет эта реконструкция боя под Бородино. Мы выиграли президентский грант, закупили форму, закупили вооружение, конечно, муляжи. Плюс мы, конечно же, свои деньги уложили юртовые, посмотрели, что это, конечно, очень затратно, да, но, тем не менее, уже обратной дороги нет, и 19 числа в 17:00 начинается межрегиональный фестиваль, где будут проходить различные культурные мероприятия, выступать различные коллективы, конкурс ухи, конкурс куреня. Ну и, конечно же, в этих рамках пройдет эта реконструкция.
Расскажите, как вы к этой реконструкции готовились? Изучали ли какие-то исторические документы? Привлекали ли каких-то экспертов, которые вам скажут, вот это похоже, а вот это уже перевирание истории?
Ну, понимаете, конечно, мы изучили немало литературы, и до сегодняшнего дня идут у нас споры с некоторыми реконструкторами. Кто-то не согласен, хотя мы нашли очень старинные книжки, ну, которые хранятся в Новочеркасском музее. Конечно, мы с профессором общались, с Венком Андреем Вадимовичем, к ней именно вот это его направление, казачество, Отечественная война 12-го года. Конечно же, консультироваться рядом. Ну, я так понимаю, все равно где-то будут какие-то шероховатости, не без этого. Но, в принципе, приблизились к той форме, которая должна быть, и к тому вооружению, которое должно быть.
О чем же вам эксперт говорил? Что нужно делать, как вести, чтобы быть похожими на казаков того времени?
Просто нам рассказали о том бое, как это должно происходить, как с пиками себя владеть, как с оружием владеть, то есть какое-то кремневое, какие были капсульные оружия, что, как надо отходить, какой был должен быть строй. Допустим, у нас будут французы, они там разного характера гренадеры, там цепь рассыпная, рассыпным строем, мы не линейным строем должны идти, а рассыпным, где мы должны вот собраться, и, допустим, рассыпаться и стрелять рассыпным строем. Это больше, как, знаете, как партизаны, не те, которые линейники выходили, прямо шли друг на друга, заряжали, те приседали одни, мы рассыпаемся. Понятно, что мы не в лесу и не приближенные к тому месту, где это происходило, допустим, да, смоленские леса, это Калуга, там Смоленск, у нас все равно это степное место. Ну, мы будем выстраивать там домики, построим редуты, либо это будет похоже что-то на редуты, да, из лозы, как там, я просмотрел, там из лозы делается. Конечно, мы не будем рыть навалы, будем плетнями огораживать эти редуты. Из этих редутов будут стоять пушки. Большей части у нас будет артиллерийско-пеший, потому что казаки, они были на лошадях.
Вот, спросить
лошади. Это, да, вот этого момента у нас, конечно, нету, к сожалению, великом, потому что с лошадьми сейчас у нас очень сложно. Будет больше пеший, артиллерийская. Артиллерия пеши, конечно, мы изобразим.
Но такие войска тоже в то время
артиллеристы, казаки были. В основном, да, это будет артиллерия, где будут казаки-артиллеристы. Ну, конечно, они будут с пиками выходить на французов, соответственно.
Тот фрагмент, который вы будете воссоздавать, он чем знаменателен? Почему вы его выбрали?
Когда был Наполеон ударял по Бородину, где потом, в принципе, по вот этой деревне. И как раз в этот момент, да, был такой хитрый выход Платова, где он почти чуть ли не пленил там Наполеона, но, к сожалению, им это не удалось, они отступили. И вот этот такой фрагментик, там планируется еще и будут и дети, девочки шьют платья специально того периода.
Это сейчас
и горлычане? Да, и горлычане, и горлыцкие девочки.
Если... А какую же роль они будут играть?
Они просто будут зонтиками ходить и показывать тот период, да, вот там. И ребята там, конечно же, вот приобрели себе лапти, какие-то рубахи, там, будут партизаны, там, вилы себе делают, там, некоторые мальчишки, да, они хотят участвовать. На самом деле так и было, потому что участвовали крестьяне с семьями, да, было ведь крестьяне, как они были из деревни, уходили полностью, да, и там и сын помогал, и отец помогал. Период же, вот, который был под Смоленском, под Бородино, когда эта стычка была, и были крестьяне, где они там помогали казакам, помогали, конечно же, армии российской.
Некоторые помогали, а некоторые красиво с зонтиком.
Смотрите, несмотря ни на что, были балы. Александр I разве это отменил? Балы-то продолжались. И поймите правильно, все наши, тот же Кутузов и все остальные, разговаривали на французском языке, скажите. И носили все, мода была французская, европейская, все единая для всех. И для детей тоже, в том числе, мы изучили всю эту историю.
Сам Платов будет у вас как персонаж?
Не, как Платова, конечно, персонажа не будет. У нас будет персонаж, просто офицер.
Участвовать в реконструкции будут только казаки донские или приедут из других регионов?
Будут и донские, но приедут калмыки. Калмыцкие подразделения, которые были, тоже там принимали. Вот они как раз тоже будут в своей тогда традиционной одежде. А на стороне французов будут, конечно, немножко и мамлюки. Хотя уже с Турцией там было прекращено. Вот как раз перед этим, почему Наполеон разозлился, что Турция заключила мир. Турки уже не участвовали как таковые, но какие-то добровольцы, там арабы или что-то такое там было.
Кто французов и кто турков, а кто донских казаков будет изображать? Была битва.
Буду изображать я французского офицера, поэтому я буду вести как атаман. Они меня что-то сравнили с Наполеоном, были я похож, что ли?
А ведь есть немножко, я сейчас смотрю в профиль, правда, немного есть. Продолжаем разбудильник. Сегодня говорим об истории, о том, как ее сохранять, как ее воплощать, как привлекать к ней самых разных людей, людей разных возрастов, и взрослых, и школьников. Вот наш гость Дмитрий Санин из Егорлыкского района, поисковик, волонтер СВО, юртовой атаман, уже рассказал о том, что 19 августа будет реконструкция фрагмента боя войны 1812 года, и задействуют в ней и взрослых, и школьников. А теперь вопрос, Дмитрий. Вы же ведь еще отвечаете за историко-краеведческий музей, это хранилище истории. У вас какой там самый древний экспонат относительно Егорлыкского района или Дона?
Да вы знаете, там много всяких различных экспонатов. У нас более 3000 экспонатов. Но знаете, я иногда боюсь это говорить, потому что нас уже обворовывали, к великому сожалению. И экспонаты самые дорогие.
Безвозвратно?
Да, без... нет, нам возвратили. Видимо, за шашкой охотились там какой-то. Но, к счастью, эту шашку они не поняли, какое историческое. Они нашли ее, но она там была 1886 года. И эта шашка вообще-то была вот 5-го гвардейского корпуса. Она у нас, и она найдена на Миусе во время поисковых деятельностей на месте боя 5-го корпуса. Как раз в феврале 43-го года. Ну, и, наверное, они не, вообще не поняли, когда там их год был выбит. Они охотились за более поздней шашкой. Но это один из таких моментов. А вообще, конечно, все экспонаты дороги. Один из тех экспонатов, которые можно выделить, или вообще экспонаты, которые находятся, это, конечно, Федора Васильевича Токарева, оружейника, нашего земляка. Хотя он родился в Мечетке, отец его чистейший егорлыцкий казак, и он вернулся, когда 10 лет исполнилось Федору, он вернулся домой на родину, в станицу, он сказал, я больше мотаться не могу между Мечеткой, я приписан за станицей Егорлыцкой, за своей родной станицей, я возвращаюсь назад. Он забрал жену, она мечетинская казачка. Все жили, его племянница. И вот спасибо племяннице Аполлинарии, ее уже нет, конечно. Вот, к сожалению, история эта притупляется, токаревская. Но я вам больше скажу, токаревские, вообще токари, вот все были одаренные какие-то. Я не говорю только о Федоре Васильевиче. Его там племянники, его братья, они рисовать умели, писать, фотографировать все. Он еще сам по себе создал фотоаппарат. И фотоаппарат этот его первый, деревянный, ФТ Токарев, он хранится у нас, деревянный. Его племянница передала нам. Ему только Токареву разрешалось фотографировать в Москве, на Красной площади, везде. У него был пропуск специальный. Когда подошел милиционер к нему, это прописано даже в воспоминаниях, он говорит... А что вы здесь фотографируете? Он говорит, только разрешено вот Токарев фотографировать, а я и есть Токарев. Ну и вот такая вот не легенда, а прямо это были реально, вот это было. Конечно, это хранится у нас, его хранятся там книги. Когда разбирался дом этой Аполлинарии, его племянницы, попали на эту крышу, я нашел там фотографию первую, где он учился в Новочеркасске, в своем ремесленном училище. Она, знаете, маленькая, на плотной бумаге, это было такое счастье, она тоже хранится у нас.
А если перечислять не экспонаты сами, а вот обозначить, какие вехи исторические эти экспонаты отображают.
У нас, да, у нас есть экспонаты от создания станицы, в принципе, до сегодняшней современности. Четыре комнаты, где и художественная. Первое – это создание станицы всего района, комната. И история гражданской войны, история отечественной войны. Некоторые вещи героев Советского Союза, уникальные вещи. Да. Фотографии масса тех участников Великой Отечественной войны, которыми мы гордимся. Письма у нас есть с фронта.
Если как поисковик вы посмотрите на всю эту историю, на раритеты времен Великой Отечественной войны, есть ли параллель с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции?
Да есть, конечно. Знаете, вот у меня хранятся письма, мне оттуда отдают, но присылали на фронт дети, передавали треугольники.
Это современные уже, да?
Да, современные. Ребенок с какой-то школы. Приезжал, ребята, ну вот сейчас в данный момент мы там переходим или еще чего-то, затирается, заберите себе в музей. У меня, конечно, хранятся эти письма, я тоже горжусь ними. В принципе, одно и то же. Желают, чтобы победили, чтобы вернулись домой живыми.
Как вы видите, Дмитрий, нужно ли использовать максимальное количество технических средств, чтобы привлечь молодых дончан к истории?
В принципе, да. В принципе, да.
Мультимедийные,
сейчас,
интерактивные.
Сейчас у нас есть, да, такое мы проводим, но только в рамках этого. Но такой возможности, вот, например, муниципального музея, к великому сожалению, нет. Потому что нет возможности финансов. Это все упирается в деньги, понимаете? И обновляем сейчас, немножко витрины заменим в своем. Ну, гадал Великой Отечественной войны, нас требует уже замены витрин по времени. И, конечно же, сегодня все дети, все висит и в телефоне, да, QR-код там, или что приложил, и он сразу видит, где чего.
Виртуальные экскурсии. курсе?
Да, сейчас вот, знаете, сейчас устанавливаются у нас 35 камней и доски исчезнувшим хуторам. Вот глава у нас такой, знаете, тоже как историк, не стоит на месте. Мы сдали книгу памяти когда-то вперед. И он просмотрел эту книгу памяти. У него идея возникла, ну, вместе со мной, он проконсультировался. Мы сделали такие красивые плиты, не вернувшись с войны, 3000 с лишним.
Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду и школьников тоже?
И школьники, все. Те, которые помогают. Конечно, все. Все едино. Сейчас работают школьники, будут привлечены к дальнейшей работе там, книгам памяти новым. Я очень плотно обращаюсь с этим континентом, школьниками, детьми и так далее. И если на поисковой деятельности, когда я с собой беру их, вывожу там на поле, ну, сейчас мы немножко вот приостановились, то в связи с СВО, то нельзя было выезжать, помните, да, это начиналось все от нас, там, от границ. Но основная работа у нас на Миусских рубежах, а там тоже было не все хорошо, не все спокойно. Но я хочу больше сказать. От того, что там куется, понимаете, человек приезжает, там пацаны какие-то разболтаи, там девочки, потом они осознают, понимают, видят это своими глазами, и к истории по-другому относятся, и прикасаются совсем по-другому. Приходят и говорят, наверное, дома проводят с ними, говорят, а здесь должна быть фотография моего дедушки, вот отдавали. Я знаю, мой дедушка участник Великой Отечественной войны, моя бабушка участница Великой Отечественной войны. Знаете, это вот радует. И в последнее время многое заинтересовались. Если раньше взрослые, знаете, не так интересовались, вот в чем мы возвращаемся к нехтическим этим, то в связи с тем, что сегодня у нас есть доступ к ОБД-мемориал, память народа и всему остальному, люди начали заходить, находить своих дедов, бабушек, там, прадедов и так далее, и иметь возможности соприкоснуться с его наградным листом. Там, да, если раньше там надо было ехать в архив, сидеть, там, знаете, ковыряться, это очень интересно, поверьте. Я был в архиве самого очень много раз, и, конечно, интересно поковыряться в бумаге, та, которая столетняя, пыли там, ну, вернее, не 100 лет, там, сколько она пролежала. Но, слава богу, есть и эта возможность. Когда заходишь, фамилию забиваешь, и человек видит, о, мой дед, и он радуется. Это вот гордость. Это говорит о техническом новом условии, о техническом прогрессе, когда мы с вами все равно вокруг дойдем. А он, видите, помогает. И, может быть...
Это говорит о том, что каждая семья может немножечко увеличить историю свою,
да,
заглянуть,
да,
глубже,
да,
а история,
конечно,
семьи,
конечно.
Это
вы
же
знаете,
и история страны.
Люди, благодаря вот этому ОБД-мемориалу, они нашли фотографии, не хранились фотографии дома, а вот по немецким документам он военнопленный. А там, понимаете, и в профиле анфас есть фотография. Но у кого-то палец ставили, а кого-то фотографировали. Они когда увидели, говорят, мы наконец-то увидели своего деда фотографии. То есть такие моменты были.
Вы, рассказывая о войне 12-го года, сказали, что воевали с французами, но не только, были и турки. А вот война Великая Отечественная и ваша работа на местах былых сражений Великой Отечественной у нас на Дону показывает, что на стороне противника воевали, кроме немцев,
о,
кто?
Много. Итальянцы, венгры, румыны, хорваты. Те же самые,
вот
которые сегодня помогают.
Вот вы у нас на Дону
помогают.
Находите следы.
Да. Совершенно верно. Словаки те же самые. Вот на Миусе словаки, там словацкие генералы изучал, его там убили в 41-м году. То есть все те же самые. Норвежцы, которые писали, знаете, письма и говорили, никто не участвовал. Они сейчас издали книгу. Норвежцы, финны. И когда-то немцы, освобождая на вот нашу станицу, там Зерноградский район, они сказали, вот если бы не эти норвежцы, то нас бы окружили и все остальное. Там Уленкав, который командовал штурмфюрером Уленкав СС Викингом, он так это сказал, вы понимаете? И поэтому,
документы есть.
Да, есть документы. Да есть книга, они издали книгу. Они раньше там говорили, нет, мы не участвовали. Теперь уже все, им все равно. Кто там только не был, и те же болгары, и все добровольцы, и французов-добровольцев, все добровольцы были с той стороны. Конечно, в большей части это румыны, венгры, итальянцы, которые там, ну, очень большие части были, да, здесь у нас на Дону. И я уже
а
не
в
говорю.
Форме в какой воевали?
В форме своей, да. У них была своя форма, ну, немецкая, вот первые там выпуски каски, да, вот металлического шлема, там немецкая, там было у венгров, там, по-моему, а эти все румыны в своей форме, у них своя каска, итальянцы своей, конечно, словак своя, пуговицы свои, все свои, у итальянцев вообще деревянные пуговицы, и все отличают, да, деревянные на шинелях, и, знаете, иногда наши путали, да, с итальянцами, потому что на петлицах у итальянцев были алюминиевые звезды, пятиконечная звезда. Да. Бабушки говорили, ой, наши солдаты, потом как выяснялось, что это далеко не наши, они приходили, издевались и так далее, там подумали.
История-то повторяется? Повторяется. Еще один виток?
Да, и они всегда, я считаю, что они ненавидели Россию, Советский Союз, снова Россию. Ну, наверное, оно все время идет и своим витком. Все время их манит. Это наша земля, все наши недра, все остальное, за которое сражались наши прадеды и прапрадеды, и которые, слава богу, отстояли, увеличили ее границы, потом уменьшились границы опять. И наши братья, которые сегодня тоже там без мозгов, я считаю, что вообще не понимают, что они творят с той стороны, и накалывая на себя всякие кресты и все остальное, и понимают, что подражают ничего. Я как зомбирован, я не знаю, очень сложно, конечно.
Кинохимия.
Все мы прекрасно знаем, что любое кино заканчивается, а вот музыкальная эмоция от него остается. Бывает, даже слышишь фрагмент фильма и не сразу название вспоминаешь, а вот настроение и песни всплывают сами собой. Эта песня из фильма «Телохранитель» принесла Уитни Хьюстон без преувеличения мировую славу. 14 недель на первом месте в хит-парадах в США, 10 недель в Великобритании, и вот уже 30 лет ее узнают на всех континентах. А в фильме «Шла собака по роялю» наоборот, то, что песню включили в сценарий, было признанием ее автора Владимира Высоцкого. Сам народ его поет в исполнении бабки Маланьи и даже немного путает с фольклором.
Такая рвань, такая пьянь, ну правда, Вань, ну правда, Вань.
А вот еще одно народное творчество. Сколько же людей после фильма «Гайдая» с этой цитатой на устах ходили оплачивать коммунальные услуги?
Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
Я вам денежки принес за квартиру за январь.
Киношутки с музыкой легко звучат, сложно сделать. Комедийный сериал «Дживс и Вустер» снят по книге Пелома Гренвилла Вудхауза о приключениях молодого английского аристократа Бертрама Вустера и его слуги Дживса. Но музыкальная линия в книге почти не звучит, зато в фильме ее обыграли максимально. Церемонный слуга даже во время песни выражает почтение хозяину. Как в фильме сказал недалекий Вустер, я бы лучше отнесся к этой песне, если бы знал, что обозначают все эти слова. Но к песне «Душечки Монро» в фильме «В джазе только девушки» это не будем относить. Ее «Пу-пу-пи-ду» и «Дудли-дам-пу» ничего не обозначают, кроме нежности, надежды на счастье, ну и возможности потренировать память зрителей. И все же, когда герои фильмов поют, это не просто песня. Марусенька у Данелии – визитная карточка режиссера. Эту песню, единственную, он успел за 5 дней выучить в армейском хоре до того, как его из хора отчислили. А потом в фильмах из чистого азарства ее использовал. А вообще, народные песни, да еще и в талантливой интерпретации – это очень красиво и эпично. «Четверка друзей» из фильма «О чем говорят мужчины» это подтверждает. Смотрите кино. Оно развивает музыкальный вкус и чувство юмора.
Энди Уорхол, я не твой.
Кинохимия.
В студии Дон Тер, директор Егорлыкского историко-краеведческого музея, егорлыкский юртовой атаман, поисковик, волонтер СВО Дмитрий Санин. С ним говорим об истории. 19 августа в Егорлыкском районе будет реконструкция боя войны 1812 года. Дмитрий лично с товарищами участвует в поисковых работах и поднимает раритеты, буквально историю поднимает войны Великой Отечественной. И Дмитрий Санин сейчас ездит в зону СВО, где в 21 веке снова нужно давать отпор уже неонацизму, неофашизму.
Когда наших добровольцы-казаки пошли на добровольное, на это тогда создавались барсы, мы решили сначала повезти просто посылки, отвезли личного характера, плюс чуть-чуть помогли там этому батальону. Ну и потом так сложились на соотношения с командиром, готовили женщины и по 200 литров борща, и там по 300 пирожков, и там
как
салат.
Борщ можно довести?
Вот так мы везли зимой в пластмассовых этих кадушках, это зима, пирожки укутанные, все довозилось, и вы знаете, я лично ездил с комбатом, раздавал прямо на переднем крае, на окопах. И бытовую химию, все везли, конечно.
Да. Как-то меняются запросы?
Вы знаете, да, по-разному. Мы недавно отвезли, вот УАЗик передали, не просили, там квадрокоптеры и полную машину там, и другое оборудование, и массетки, девочки тут в Ростове плели массетки, передавали, тоже нужны. В основном, конечно, сейчас квадрокоптеры, ночные приборы, вот прямо, вот это даже больше, чем все остальное.
Вот я знаю, если раньше была установка, ребята, бойцы просили то, что поможет одеться и согреться, то сейчас больше нужны технические средства.
Да,
вот вы это
подтверждаете. Да, очень даже говорю, что это очень необходимо. Но война это уже не та, когда выходили с винтовкой Мосина, хотя на сегодня. Конечно, применяется и стрелковое оружие, применяется артиллерия. Война вот этого всего технического характера.
Насколько отзывчивы люди?
Быстро отзываются. Вот там надо было помочь там вертолетному полку там купить дискатор. Они дислоцируются в новом расположении на поле, на голом. Трактор, а не дискатор, который цепляется, чтобы выровнять поле. Знаете, отозвались. И буквально за короткое время собрали иную сумму. Очень благодарны этим людям.
Чем дальше идет СВО, люди становятся более отзывчивы или как-то привыкают, и оно притупляется, вот это желание,
знаете,
помочь? Становится обыденностью то, что происходит там, а мы все-таки здесь?
Да, понимаете, по-разному. Может быть, как обратись. Я вот заметил, и есть такие эти раз, или под возможности, знаете, нет у людей возможности, фермерские хозяйства, да, они там, ну, уборка, все зависит, понимаете, от финансового состояния тоже. Продал и помог, а пока не взял урожая, вот все.
Слушайте,
равно.
Слушайте, мне кажется, если человек готов помочь, он помогает, даже если у него у самого
Но некоторые люди хотят побольше помочь, и поэтому мы благодарны тому, что даже если потом помогут. Всем говорим спасибо, вы знаете, и в этой группе всем, любому, кто дал даже 1 рубль, поймите, если не мы, то кто? Только мы должны помогать, находить возможности, понятно. Вы думаете, вот эти волонтеры, которые мы ездим, мы не рискуем? Извините, мы несколько раз попадали под серьезные моменты, под серьезные обстрелы. Сегодня рассказываешь.
Но снова едете.
Снова едем, да, потому что понимаем, что это нужно, и понимаем, что если мы не будем помогать, понятно, армия помогает, но вы знаете, и в Отечественную войну тоже шли посылки с табаком, извините, с ветерами, носками и всего остальным тоже посылались. Все для фронта, все для победы с тыла. Тыл должен быть надежный, понимаете?
Да. Дмитрий, и последний вопрос, который успею задать, а вы на него ответьте, пожалуйста. Еще одна параллель. Зона СВО и то, что сохранится для истории в музеях, оттуда что-то привозите.
Конечно.
Что и о чем это говорит?
Ну, вот смотрите, письма, детские письма, которые будут храниться, различные обмундирования, любой осколок, который прилетел, чуть не убил, там, или прилетел в этот там, да, фрагмент, там есть и 3 семерки, и разные там ребята передавали. Возили туда флаги, там расписались, допустим, весь батальон расписался на флаге, которых уже ребят нету, герои России расписали, знаете, и тут же погибли, знаете, это память, которая будет очень сокровенна.
Это вот то, что говорит о нашей армии. То, что говорит об армии противника.
И армию противника собираем. Все собираем, поверьте. Придет время, ну, как бы мы сейчас это не можем выставлять. Ну, вот командир тот, который мы... Он говорит, вот взяли в плен, я тебе дарю в музей вот военный билет СВУшников. Ну, допустим, осколок того же 3 семерки натовская, да, вот показано, что это осколки не с нашего, допустим, или не с украинского именно сделано, а вот говорит о том, что тот блок НАТО, да, европейцы, естественно, и все остальное, это тоже будет таким отражением.
Ну, то есть, получается еще одно подтверждение того, что история повторяется.
Повторяется, да, совершенно верно. Вы знаете.
Очень хотелось бы, чтобы повторилось и в результате?
Победы, чтобы, дай бог, всем здоровья, дай бог, конечно, тем ребятам желаю, чтобы они все остались живы, чтобы вернулись домой их семьям и победили. А они победят, поверьте. Ребята уже научились воевать, и они умеют воевать. Просто надо по чуть-чуть помогать. Еще раз подчеркиваю, хочется обратиться к вот всем нашим братьям-славянам на той стороне, чтобы они были благоразумнее, чтобы они осознали, что они творят, и стерзают себя, и все остальное. Ведь это был единый народ. Вы знаете, как тяжело, изучая всю историю, понимаешь. Понятно, пересечения всякие были, но вот не знаю, что в те головы вселилось. Ну, хочется. Но наши ребята крепкие, сильные победят. Молодцы.
И мне остается напомнить только, хотя постоянные слушатели знают, что переслушать программу можно на нашей странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». И прощаемся. Хорошего всем дня, хорошей недели.